Шалом, настоящий шиур шелану айом.
Здравствуйте, тема урока Песах. Вы можете материал скачать на сайте КАП-ТВ, там же задавать ваши вопросы. Избранные вопросы, связанные с темой урока, будут заданы в прямом эфире.
Песах — это рождение народа, которого не было до этого. Нет такого в истории ни с каким народом на земном шаре, у которого, чтобы у него был день рождения. А у народа Израиля есть просто определенный момент, начиная с которого, можно сказать, он родился. Потому что рождение народа — это объединение между людьми, которые постигают, и между ними тогда, в объединении между ними, есть особая сущность, где проявляется Творец, высшая сила, который находится с ними вместе, и тогда это называется народ Творца, и называется рождение. До этого нужно подготовить килим, потому что это народ выходцев из Египта. До этого раскрывается все зло, изначальная природа всего человечества, и в особенности у этой группы, которая в будущем должна прийти к уровню народа Израиля. И здесь нам надо понять, что такое те особые килим, которые мы должны подготовить, желание, что это относится ко всему, к любому человеку на земле. Если он хочет быть соединен выше своего эго с другими людьми, как один человек в едином сердце, в братской любви, возле ближнего как самого себя, как цель, тогда мы берем те неисправленные желания, которые у нас есть изначально, поднимаемся над ними, исправляем их, и тогда в исправленных килим мы рождаемся на новом уровне, на духовном уровне. Давайте посмотрим, как это у нас происходит, и будем надеяться, сделаем все усилия, чтобы это произошло. Потому что это все достигается только в объединении между людьми. Пожалуйста.
Итак, брошюра Песах, страница 110, статья Рабаша. Какая необходимость заимствования килим египтян? Вы можете найти материал на сайте КАП-ТВ. Какова необходимость заимствования килим египтян? Сказано в Торе: скажи, пожалуйста, народу, чтобы выпросили каждый у ближнего своего, каждый у ближней своей вещи, посуду серебряную и золотую, и дал Творец милость народу в глазах египтян. И вот объяснили это мудрецы, вот слова Раби Янай. Пожалуйста, это выражение просьбы, сказал Творец Моше: прошу тебя, иди, скажи Израилю, прошу вас, выпросите у египтян сосуды серебряные и золотые, чтобы не сказал тот праведник, что их поработили и мучили, но как сказано Аврааму, а затем выйдут с большим имуществом. Этого не исполнил я. И спрашивается, если Творец хотел исполнить обещанное им Аврааму, как сказано, затем вышли с большим имуществом, то разве не должен ли бы он оставить народ Израиля под власть египтян, не заимствуя килим у египтян? Ведь это же обман. На первый взгляд. Ведь сначала они обманным образом позаимствовали, но имея в виду, что и не вернут. И еще надо понять сказанное Творцом Моше, чтобы он уговорил народ Израиля взять взаймы, килим у египтян, потому что слово «на» на иврите «пожалуйста» означает просьбу. И что это значит, что Моше уговорил народ, что Творец знал, что они будут сопротивляться этому, и поэтому просил Моше, чтобы он поговорил с народом? Вместе с тем, нужно понять, что является причиной сопротивления израильтян этому всему. И еще нужно понять, сказанное в Торе, «дал Творец милость своему народу в глазах египтян». Как можно понять такие вещи, такую противоположность, полярность? С одной стороны, Творец может все, Творец может все, но в обычном понимании тяжело нам понять то, что сказано. По мере того, как изнуряли Израиль, он все больше размножался, разрастался, и опротивили египтянам сыны Израиля. Учат мудрецы, что были в глазах египтян как заноза. То есть раньше они не могли терпеть народ Израиля, то теперь обратилось все в другую противоположность. А теперь народ Израиля нашел милость в глазах египтян. Все перевернулось полностью. И находим, что в обещании Творца Аврааму, что затем выйдете с большим имуществом, также надо понять приводимые там же слова. Сказал ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дал тебе эту землю во владение». И он сказал: «Творец, Элоким, как я буду знать, что унаследую?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, поработят их и будут угнетать 400 лет, а затем они выйдут с большим имуществом». И надо понять и здесь, какой ответ Авраам получил на свой вопрос, как я буду знать, что унаследую. Ответ Творца ведь был следующим на этот вопрос. Как и написано, сказал Аврааму: «Знай, что чужаками будут потомки твои в земле чужой, а затем они выйдут с большим имуществом». В этом случае вопрос же был о гарантии наследования, а ответ же заключался в том, что народ Израиля будет в изгнании. И что же, изгнание являлось гарантией наследования земли? И объяснил этот вопрос мой отец-учитель Бааль Сулам, что известно, что не существует света без кли, то есть невозможно получить наполнение, если нет хиссарона. А хиссарон, ощущение недостатка, называется кли. И потому, когда он увидел, что Творец пожелал дать его, то сказал: «Неужели я не вижу, что мои сыновья будут нуждаться в наследовании духовной земли?» И поэтому сказал: «Если они получат небольшой какой-то свет, у них уже будет достаточно, потому что самая малая ступень в духовном мире несет человеку наслаждение более всех наслаждений в нашем мире». И поэтому, когда получат какой-то маленький свет, они уже перестанут думать о том, что есть более высокие ступени, чем постигли. А поэтому не будет у них необходимости просить еще что-то. И в этом и был вопрос Авраама к Творцу. Как я буду знать, что у них будет необходимость в наследовании именно вот той самой духовной земли? Поэтому он просил у Творца, чтобы тот сказал ему, как это будет выглядеть такое, что у них будет свет без кли. И Авраам понял, что свет дает Творец. Но келим, то есть желание к еще большим светам, чем они уже получили, кто даст им понять, что должны прийти к еще большему духовному возвышению по сравнению с тем, что ощущают сейчас? В духовном мире есть закон, что любое духовное состояние, человек в этом ощущает совершенство, выше которого не существует. То есть духовное ощущение — это совершенство без ощущения недостатка. иначе он не называется духовным. Только в нашем материальном мире может быть наслаждение, и наряду с этим мы ощущаем, что существует еще больше наслаждения. В духовном же мире это невозможно.
И тут вопрос, как мы можем выйти из Египта и взять у египтян все келим, которых хватит нам до Гмар Тикуна? Как? Мы чувствуем это, мы понимаем это, мы действительно берем, как мы их берем, и убегаем из Египта. Как мы можем представить себе это? Пожалуйста. Быстрее. Как мы можем, после того, как, допустим, раскрываем что-то в Египте, взять оттуда все келим до Гмар Тикуна? Это очень большие келим, которые должны раскрыться потом, еще недолгого времени, на ступенях. А мы находимся всего лишь в начале пути. Как это возможно? Вопрос ясен? Ну так какой ответ?
Может быть, весь процесс Египта основывается на взаимном включении, тем, что они включаются друг в друга и как бы их обязывают обслуживать желание, и этим они приобретают келим, с которыми могут выйти.
Да, в общем, клей — это одно клей, оно все в объединении. Получается, что каждая часть существует в каждой другой части, и тогда в этом взаимовключении существует так все творение.
Как мы можем взять эти все келим из Египта, чтобы нам хватило до Гмар Тикуна? Не знаю. По большому счету, каждый египтянин или весь Египет, который раскрывается, сопротивление к объединению, на фоне которого можно производить усилия к объединению, не знаю.
Может быть, это не то, что взяли все келим и подход, как мы вчера учили, и он убил первого египтянина, он уже пошел против фараона. То есть есть возможность пользоваться формой египтян ради отдачи.
И каждый египтянин, с которым вступает контакт, и его убеждают отдать кли, этого кли достаточно до Гмар Тикуна. Вопрос, насколько ты обнаруживаешь сопротивление, насколько ты обнаруживаешь этого египтянина внутри себя.
То есть не надо воевать с желаниями, со злым началом, а согласиться оставить их все желания внутри и только хотеть убежать оттуда. Но значит, что они остались в тебе, и все злое начало осталось.
Для этого есть десятка. Возвеличиваешь товарища, сразу все его келим становятся твоими. И тогда в каждом товарище есть достаточно келим в десятке для 20 исправлений.
Да, это взаимовключение келим. В нашем взаимовключении мы несем одно совершенное кли с одним хисаром Творцу.
Так, мы продолжаем статью, 111 страница, вторая колонка, последний абзац. А если так, то Авраам сомневался, как же и в чем будет у них потребность просить Творца, чтобы дал им ступени еще более высокие, то, что называется наследием земли. И сказал, что то, что ответил ему Творец, зная, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, это ответ Творца Аврааму, где отсюда, то есть из египетского изгнания, у них будет необходимость просить Творца, чтобы давал им каждый раз все больше и больше силы. А причина этого в том, что когда человек начинает работать на Творца, он хочет, чтобы все его действия были с намерением все отдавать Творцу, и он видит, что это не в его силах. И тогда человек взывает к Творцу, чтобы помог ему. Как об этом сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И спрашивает Зоар, в чем заключается помощь? отвечает, дает ему чистую, святую душу. И поэтому все усилия, которые пытались бы приложить, ушло бы все в землю. Как сказано по этому поводу в Торе, о том, как строили города, Питом и Рамсес, то есть каждый день, должны были начинать свою работу сначала, заново, так как все, что строили, все уходило в бездну, и всегда видели себя, как будто бы никогда не начинали работу. То есть не удостоились ничего, что было в Торе, то, что связано с их работой. И всегда, когда проверяли самих себя, спрашивали, где наша работа? Куда ушли те усилия, которые мы приложили в ней? И еще тяжелее понять, как смогла клипа фараона поглотить всю их работу, которую они проделали, до такой степени, что сейчас они не чувствуют, что когда-то работали на Творца. И была у них цель достичь совершенства, и знали, что хотят. И вдруг пришли к такому состоянию, что все забыли, и не осталось у них никакого воспоминания об этой работе. Но это было задумано изначально, когда Творец приготовил клипу для этого, чтобы каждый раз они были в состоянии начала пути. То известно, что начинать всегда тяжело, и вследствие этого вынуждены были просить Творца, чтобы помог им, как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит Зор, что каждый раз получают святую душу, что определяется как получение силы сверху, и затем каждый раз получают дополнительную душу. И это, как известно, складывается затем в большую сумму, как известно. То есть сверху дают и не забирают. Но каждое свечение, которое получают свыше, несмотря на то, что исчезает на данный момент, но в конце, когда восполняется необходимая сумма усилий, возложенных на человека, раскрыть, как сказано, что все, что в твоих силах делать, делай, то тогда он получает сразу же все то, что получил раз за разом. А он-то думал, что все уходит в клипот, но сейчас он все получает назад. Исходя из вышесказанного, находим, что египетское изгнание было необходимо для того, чтобы получить келим и необходимость в больших святах, то, что называется наследование земли. Именно в этом сомневался Авраам и говорил, что он не видит, что его потомков будет необходимость в этих больших святах, а, как известно, не существует света без кли, и даже если желают дать им, но нет у них келим, чтобы получить. Поэтому заранее было уготовлено народу Израиля египетское изгнание, чтобы с помощью претензий и вопросов египтян каждый раз опустошались бы от того, что они уже успели приобрести святость, и они тяжили за счет этого. И поэтому всегда была бы у них потребность просить у Творца, чтобы освещал им путь, по которому они смогли идти вперед. Но они видели, что каждый раз как будто бы идут назад. И это то, о чем писал Арий, что во время исхода из Египта народ Израиля находился на 49-й ступени нечистоты, когда раскрылся им царь царей и спас их. На первый взгляд, это вопреки логике. Ведь известно, что Моше и Аарон пришли в Египет и говорили с народом Израиля, что Творец желает вывести их из Египта, и совершали там все чудеса. И из того, что видели 10 казней, обрушившихся на египтян, из-за этого они были уверены, что приблизит народ Израиля к святости, а не превратится это все в противоположное действие, в результате которого впадали каждый раз во врата нечистоты, до такой степени, пока не пришли к состоянию, что захотели бы выйти из Египта. То есть, другими словами, должна быть большая подготовка для получения света это избавление. Но в итоге, что мы видим? В каком состоянии они были в момент получения света избавления? В 49 вратах нечистоты. Как могло произойти такое? И как объяснил мой отец и учитель Бальсулям, что египетское изгнание было необходимо, чтобы взять взаймы килим египтян, но только взаймы, а затем им вернуть обратно. Потому что он, праведник, объяснил, что Творец сказал Аврааму, что пришельцами будут твои потомки в чужой земле. Это являлось обещанием в наследии земли, то есть, что будет у них необходимость получения света от Творца. Потому что, когда хотят выйти из египетского рабства, это может быть только с помощью получением новой святой души. И тогда каждый раз будут нуждаться в помощи Творца. И отсюда будет у них потребность каждый раз подниматься на все более высокие ступени. Из вышесказанного мы разберем вопрос, что такое было египетское изгнание и взятие взаймы у египтян килим. Когда Моше и Аарон пришли к сынам Израиля, как сказано в Торе, пошли Моше с Аароном, собрали они всех старейшин Израиля, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Творец Моше, и сотворил знамения на глазах у народа, поверил народ и услышали. И отсюда мы видим, что как только пришли Моше и Аарон к сынам Израиля, то они приняли на себя верой выше разума все слова, которые говорил Творец Моше. И поэтому все те сложные вопросы, которые египтяне задавали сынам Израиля об их вере, уже не принимались ими, так как они шли выше разума. И в связи с тем, что они были в изгнании все время, это никак теперь не могло отразиться на них. То есть после того, как пришли Моше и Аарон к сынам Израиля, сказать им, что Творец желает вывести их из изгнания, те немедленно приняли это на себя, чтобы с этого момента и дальше не слушать уговоры египтян, говоривших от имени фараона, царя египетского, что сынам Израиля стоит остаться под их властью. И хотели египтяне убедить их в истинности своего пути, чтобы не слушали, что говорят Моше и Аарон. И еще мы видим, что говорили с нами Израиль, вот мы видим, что вы кричите, пойдем, принесем жертвы нашему Творцу. То есть вы должны оставить Египет и идти за Моше и Аароном с закрытыми глазами. И то, что нам понятно, что вы хотите это слушать с закрытыми глазами. Разве такое возможно? В то время как мы говорим с вами о реальных вещах, о знании, и нечего вам возразить нам. И несмотря на все это, вы упрямитесь, говоря, что вы готовы идти до конца по слову Моше и Аарона. Отсюда мы видим, что после прихода Моше и Аарона с хорошим известием об избавлении от рабства, где не могли они работать на Творца, обрадовались сейчас сыны Израиля этому известию, и не нужно было им видеть каких-либо подтверждений в этом виде раскрытия Торы, заповедей, а просто радовались тому, что могут просто выполнять заповедь в действии, и этого им было вполне достаточно, чтобы выполнять беспрекословно желание господина своего, как сказано. Они кричат: «Пойдем, принесем жертвы Творцу нашему». И находим теперь, что при выходе из Египта они выходят с килим, когда не нуждались ни в чем, но, как сказано, поверил народ и услышали. И у них нет еще пока никакой необходимости наследовать землю, которую Творец обещал Аврааму, как написано, «Знай, а затем выйдут с большим имуществом». И как было сказано выше, что изгнание являлось гарантией получения блага и наслаждения, то, что и называется наследием земли, которое Творец обещал дать потомкам Авраама. Но пока еще нет у них для этого келим, то есть они пока довольствуются малым. И поэтому сказал Творец Моше, «Скажи же, пожалуйста, народу, чтобы выпросили каждый у соседа своего и каждая у соседки своей сосудов серебряных и золотых». И как объяснил мой отец и учитель, что имеется в виду, что берут серебряную и золотую посуду, которая есть у египтян, то есть берут желание и стремление, которое есть у них. То есть все те вопросы, которые были у них, касающиеся пути народа Израиля. И всегда египтяне говорили народу Израиля, что всякое дело, которое вы делаете, должно быть осознанно и понято. А то, что вы предпринимаете по преодолению себя, чтобы выйти из любви к себе и все делать ради отдачи Творцу, это неправильный путь. Ведь Творец добр, творит добро, и когда создавал мир, конечно же, желал наслаждать свои творения. То есть, чтобы мы, творения, наслаждались бы добром и благом. А вы оставляете этот правильный путь и вступаете на путь, который против цели творения. И вы, народ Израиля же, говорите нам, что это истинный путь, что не нужно ничего для самонаслаждения и любви к себе, а все делать только, чтобы доставлять наслаждение Творцу. И всегда, когда народ Израиля слышал это злословие египтян, порочащих их путь отдачи, бежали прочь от них, то есть бежали от этих мыслей, запутывающих помыслы сынов Израиля и влиявших на их мнение и на их сердца. И поэтому Творец знал, что они не пожелают слушать все эти вопросы египтян, которые задавали эти вопросы, кто и что, но не было у них келим взять это огромное имущество, так как не бывает света без кли. То есть невозможно дать человеку какую-либо вещь, если у него нет к этому желания. И поэтому, если спросить сынов Израиля, что вы хотите, чтобы я дал вам, то, конечно же, они скажут, что мы ничего не хотим от тебя. Наоборот, все, к чему мы стремимся, это отдавать тебе, а не то, чтобы ты нам давал. А если так, как они могут получить все добро и наслаждение, называемое огромным имуществом, что называется, что Творец желает дать им ступень нефеш, руах, нешама, хая, ехида? У них же нет потребности к этому. Поэтому пожелал Творец, чтобы они взяли сосуды египтян, то вопросы и задачи, и всех их желания, что и есть сосуды келим. Но не то, что они по-настоящему возьмут эти келим, но чтобы это было только взаймы. Что означает, чтобы они взяли сосуды келим только для того, чтобы у них появилась потребность наполнить эти желания. Но не то, чтобы эти келим были у них. Потому что келим, то есть мысли, эти желания, не относятся к народу Израиля, а являются только временным заимствованием. А затем возвратить их египтянам обратно. Смысл же заключается в том, чтобы они получили наполнение того, что относится к этим вопросам, что именно с помощью них можно дать им наполнение, и это подобно, похоже на то, что они как будто бы получили света соответствующих килим, что называется желанием килим получения ради себя, ради получения. Но сразу же они отбросили все эти килим, иначе использовать света, имеющие отношение к их килим. Но все получили ради отдачи наслаждения Творцу. И это подобно тому, как объяснил мой отец и учитель, того, что касается Амана и Мордехая. И он говорит, мы видим, что в тот момент, когда Ахашверош хотел оказать почесть Мордехаю, как написано в Мегилат Эстер, сказал царь, что сделаем для Мордехая в знак уважения и почета, и сказал ему царь, что бы сделать человеку, которому царь желает оказать почет, и сказал Аман царю, облачить его в царские одежды. И вследствие этого спрашивал Бальсулям, как же такое могло быть, что если царь желает оказать почет и уважение Мордехаю, то почему он спрашивает у Амана, что сделать для такого человека, которому царь желает оказать почет? И объяснял, что тут указывается на порядок нисхождения света к нижним, так как, безусловно, Творец желает оказать почет и уважение праведнику, как говорят, праведник Мордехай. Но если царь спросит у этого праведника, что тот желает получить, то праведник ответит, что он не желает получать ничего. Наоборот, желает все только отдавать царю. Поэтому должен был обратиться к той части души Мордехая, которая называется Аман. Что стоит брать? А после этого сказал, вот это и сделай Мордехаю, иудею. То есть, чтобы тот получил почет и уважение не в желаниях килим Амана, то, что называется получение ради получения, а в получение ради отдачи. И в таком же виде можно объяснить и здесь то, что касается заимствований посуды, сосудов египтян, где Творец сказал Моше, чтобы те взяли взаймы сосуды египтян. И ставит вопрос, почему Израиль должен был бы просить это? Почему не захочет народ Израиля, не захотел бы позаимствовать эти вещи? А ответ заключается в том, что народ Израиля в тот момент, когда Моше и Аарон пришли с поручением от Творца вывести их из изгнания, то написано, поверил народ и послушал, то есть верой выше знания, и не нуждались более ни в чем. И нет у них никакой потребности в более высоких ступенях, но им было достаточно того, что они могли выполнять Тору и заповедь без всякого вмешательства со стороны египтян. И это похоже на то, о чем мы говорили выше, где сказано, что если царь спросит праведника Мордехая, что тот пожелает, чтобы царь дал ему в знак почета и уважения, он ответит, что он ничего не хочет получать от царя. Наоборот, желает все отдавать царю. И поэтому царь спросил у Амана, что сделать тому человеку, которому царь желает оказать уважение и почет. А Аман знал, что просить. И что же сказал Аман? Пусть принесут одеяние царское, которое одевал царь, и приведут коня, на котором ездил царь, а на голову пусть возложат корону. И поэтому нуждался царь в желании, в келих Амана, в том, что Аман понимает, что нужно получить от царя. И поэтому должен был Творец обратиться с просьбой к Моше, чтобы тот попросил одолжение у народа Израиля, чтобы те выпросили у египтян сосуды, взаймы, то есть на время, чтобы было у них желание, стремление наполнить все хисаронот, которые требуют египтяне. И Моше вынужден был просить, потому что народ Израиля удовлетворялся тем, что у них есть. Всегда же бежали от мыслей и желаний египтян. А сейчас говорят ему, взять вопросы и понятие египтян. Ведь Творец обещал же Аврааму, что затем они выйдут с большим имуществом, поэтому у него было необходимо, чтобы они взяли сосуды килим взаймы, а затем вернуть им обратно. То есть нет у них никаких занятий с этими вопросами. И все, что они взяли, это только взаймы, то есть чтобы смогли получить света, который называется наследованием земли, то, что обещал Творец Аврааму. И из вышесказанного поймем теперь, как это все превратилось в полную свою противоположность, как обратились от одной крайности в другую, что сначала опротивили египтянам сыны Израиля, то есть были как занозы, а затем дал Творец милость народу Израиля в глазах египтян. То есть в том, что видели египтяне, что сыны Израиля готовы слушать их вопросы и советы. И они думали, что сыны Израиля хотят идти по их пути. И дал Творец милость, то есть в том, что повелел им выпросить у египтян их сосуды, потому что египтяне этого хотели.
Понятно или непонятно? Что вы думаете? Эта статья очень-очень глубокая. Будем надеяться, что мы еще будем ее исследовать. Даурн.
Так какое же должно быть отношение к вопросам египтян?
Не пренебрегать ничем, потому что с ними мы действительно должны идти вперед. Вопрос только, как пользоваться ими. Вопросы египтян — это настоящие вопросы, и над ними нужно только произвести исправление. Вопрос, как мы пользуемся ими, как мы перерабатываем их, чтобы они стали теми килим, с которыми мы приходим к слиянию. Что?
Денис из Москвы спрашивает, что значит «приходящим очиститься помогают»?
Что если он приходит, чтобы очиститься, ему помогают? То есть высший свет работает согласно подобию, по форме, насколько у человека есть устремление отождествить себя с высшим светом, он сразу получает на него свечение, это свечение исправляет его. Подъем, пробуждение, разные явления в желании получать, явления в сокращении, в экране, в раскрытии решимот, в раскрытии возможностей понять, почувствовать, переработать материю. Все это приходит в зависимости от того, насколько человек находится в правильном устремлении. У нас это выражается в объединении. И все. До входа в Египет, а после входа в Египет, разница в том, что в Египте мы раскрываем, насколько разделение — это плохо. Всего лишь. И тогда мы готовы убежать из этого состояния любой ценой. Красное море, неважно что, убежать оттуда и все. Лучше мне смерть, чем такая жизнь. А потом уже вопрос исправления. То есть те килим, которыми мы не хотим пользоваться, нужно построить над ними экран, отраженный свет. Мы в отторжении пользуемся ими. Килим египтян остаются. Использование их запрещено. А что действительно мы строим над ними духовные ступени. В желании получать никогда не будет получения света. Это будет только лишь, если ты построишь над ним силу отторжения, силу отказа, и тогда, поднимаясь над ними, ты раскроешь устремление к отдаче. И в нем начнешь раскрывать отождествление с высшим, с духовным миром, с Творцом. Это мировосприятие, которое мы пока что не можем себе представить. Но нужно все время представлять себе, что такое быть все время в отдаче, то есть вне человека, и быть именно в этом. Ладно.
Но и Сергей из Днепра, и Скотт из Англии, Алексей из Новосибирска спрашивают о возвращении келим обратно египтян. Что значит взять взаймы, а потом вернуть?
Мы не пользуемся самими келим, мы пользуемся тем, как мы впечатляемся от них. Мы желанием получать не пользуемся, а мы строим над ним желание отдавать. И поэтому все наполнение не в том же желании, а над ним. Это, ну ладно, это такие духовные понятия, слов для них нет. Кокану?
Египтяне — это келим?
Да.
А Израиль — это
желание. Да. Египтяне — это желание получать, как они есть, ради получения. То есть наслаждаться, ощущать в них наполнение, жить в этом. Да.
А Израиль?
Израиль — это устремление быть в отдаче. Теперь, как отдача может выражаться в нас? В том, что мы начинаем чувствовать вне желания получать существование над ним, перед ним, как бы. Как это выражается? С помощью того, что я хочу включиться в группу, включиться в других. Высший свет действует на меня согласно этому устремлению, потому что это как раз точно и его природа — быть в таком устремлении, в действии. И тогда я получаю новое ощущение, новую возможность. Я начинаю чувствовать реальность, возможность существовать вне себя. Вот и все. Да. Это называется вера выше знания. Отдача над получением. Как это может быть? Мы измеряем эти вещи в келим египтян, в желании получать. Потому что все это существование ради отдачи построено над желанием получать. Иначе нет измерения, нет...
Как
сказать? Иначе нет восприятия. Да?
Так весь Египет — это борьба между египтянами и Израилем, как использовать келим?
Да. Это как раз между Аманом и Мордехаем есть, да. Но мы измеряем. Ты видишь, почему царь спрашивает его, что сделать с человеком, которому царь желает оказать почет? Спрашивает всегда Амана, потому что только согласно этим келим, с намерениями, ради получение, потому что намерение для получения увеличивает клей. Что называется клипа? Наранхай только в обратном виде. Ощущает наслаждение в том, что именно так получает ради себя и от всех. Это не просто человек, который получает. Допустим, животное видит что-то, кусок рыбы или мяса, хватает, не хочет нанести вред, не ощущает, что тем, что оно ест, наносит тебе вред, или тем, что ест именно твое, ощущает большее наслаждение. Нет отношения к ближнему. Человек — это тот, у кого есть отношение к ближнему. Я наслаждаюсь от того, что я больше других. Я наслаждаюсь от того, что они ощущают себя ниже меня. Это уже намерение ради получения. И это называется аман. И поэтому у него спрашивают, как, что делать с человеком, которому царь хочет оказать почет, потому что большие келим. Да.
Тогда непонятно, зачем Израиль заходит в Египет?
Чтобы обрести эти келим. Египет называется ради получения. До Египта не было ради получения. Они не чувствовали также необходимости объединяться ради отдачи сыновей Якова. Не понимали Йосефа.
Так вход для того, чтобы соединиться ради получения, для этого они заходят в Египет. Что заставляет их зайти в Египет?
Чтобы у них была потребность в конечном счете объединиться ради отдачи. Но это невозможно без раскрытия ради получения. Чем ты строишь свою отдачу? Мы не творец, только лишь сила отдачи. Мы желание получать, которое может работать как желание отдавать. Так это производит такой переворот в своей работе, в сокращении над собой. Строит из себя подобие отдачи. Но он не отдает. Он пользуется любовью Творца к нему, чтобы построить внутри себя особое отношение к Творцу. Да. Так как правильно пользоваться вопросами египтян?
Это мы еще будем изучать, это не сразу. Но принцип в том, что нам нужны все эти вопросы со всеми их понятиями, но только намерение должно быть ради отдачи. Это как одевают Мордехая в одежду, в облачение, то, что хотел Аман. В царские одеяния, что все, что есть у царя, Аман хотел получить. А то, что происходит, что все, что есть у царя, получает Мордехай ради отдачи. Нет слов. Нет слов настолько.
Мы видим тут в этой статье, что у нас есть две версии, назовем это так, получение килим от египтян и обращение Ахашвероша к Аману. И я слышал тут третий этап. Рав сказал, что у нас это через объединение. Первый вопрос вначале.
Почему это у нас? Почему это у нас? Это в Египте. Что сделали сыны Израиля всего-то? Заходят сыны Якова, которые ссорятся друг с другом, и нет у них никакой потребности объединяться. А потом начинают строить там города Питом и Рамсес. Это объединение между ними. Стать иудеями объединенными. Обнаруживают, что не могут, но хотят, но не способны. То есть почему? Потому что ради получения присутствует в них. Это называется, что они находятся в египетском изгнании. То есть египтяне наполняют все то пространство между теми, кто хотят соединиться, объединиться. Мы должны это выявить. Скажем, я нахожусь в десятке, я хочу с ними соединиться, и вижу, что я не могу. Я все время забываю. Вот эти египтяне, которые находятся между нами, все время крадут у нас хорошие мысли. Мы стараемся проделать различные правильные, хорошие действия, привлекаем силу, а потом видим за каждым действием, что это все исчезает, как вода в песок уходит. Уходит и все в песок. И до коих пор это все будет, пока не застанут сыны Израиля от работы. Когда мы обнаружим, что хотим объединиться и не способны, нужно выявить, кто мешает. Ты можешь сказать фараон, ты можешь сказать наша природа, ты можешь сказать творец. Но это то же самое. Это то же самое. Мешает. Что же мы делаем с этой помехой? Мы уже говорим об этом, но все это все еще пока не душит тебя. Скажем, мы приходим к состоянию, когда лучше мне умереть, чем так жить. Вся жизнь моя ничего не стоит. Если я не объединюсь, нет у меня духовного мира, а материальный мир заберите у меня, ничего я не хочу тут. То есть если я не обнаружу, что я не продвигаюсь к цели, я готов сейчас заснуть и больше не вставать. Какой смысл-то? И тут нам нужно стоять для того, чтобы раскрыть помеху. И в той мере, что мы раскрываем эту помеху, есть у нас ненависть к ней, мы настолько бежим от нее. Мы обнаруживаем от нее, насколько она мешает. Это называется 10 казней.
No. Вот.
Еще будем учить. 10 казней. Кто чувствует? Фараон. В том, где мы отождествляем себя с ним, там мы чувствуем эти казни. То есть, насколько я все еще египтянин, насколько я еще фараон. Ради получения. В этом я чувствую эти казни, и эти казни толкают меня наружу, к отдаче, к объединению. Но все это в направлении объединения. Что это значит? Что мы видим? До этого не хотели объединяться в Египте, хотели, обнаружили, что им мешают, бегут от помех, то есть поднимаются над ними. Это называется чудо выхода из Египта. С помощью большого света, это Гар Хохма, да, свет Египта. А что потом? А потом есть у тебя союз, поручительство, получение Торы, да, против ненависти, когда ты находишься у подножия горы Синай, общая ненависть. И в противовес этому ты получаешь силу свыше и методику, как ты будешь объединяться. До Гмар Тикуна, когда ты в общем восстанавливаешь, да, вот это разбитое кли Адама Ришона. Как это на иврите называется? Восстанавливаешь, да. Это все? Конечно же, все это об объединении. Ты что, не видишь это, что так в Иерусалиме работают так же, да?
Вы хотите внутреннюю информацию?
Нет, не хочу. Я информацию, слава Богу, получаю вот отсюда.
Мы видим, что здесь, в этом пуримской истории, тоже было объединение народа с зеленым. Мы тоже объединяемся, занимаемся объединением в течение всего пути. И вопрос, почему недостаточно того, что делали в Египте? Ведь гарантия для Авраама, что будут пришельцами будут.
Ну да, то, что сделали в Египте, поэтому все заповеди — это в память о Египте, выходе из Египта. Поэтому все исправления приводят их к храму. Первый храм — это все. Все, что происходит потом, это для того, чтобы включиться в народы мира и исправить уже все мироздание. Все общее клей, уже не Израиль. Израиль — это мне голова, мы тут исправляем только малую часть мироздания. Вы малочисленный народ, а где же все исправления? Это потом. Это то, что мы сейчас делаем.
Секундочку, в Египте происходит полное исправление, мы продолжаем это или нет? Или там частичное было исправление?
В Египте была сделана подготовка для первого храма, и при разрушении первого храма и разрушении второго храма была проделана подготовка для окончательного исправления, которое мы сейчас должны выполнить.
Во всех исправлениях мы видим, что тут берут килим желание получать.
Да.
И над ними или берут взаймы, по сути дела. Краф это объяснил. Так где сегодня мы берем эти килим и строим над ними желание отдавать?
Да все уже готово. Надо только взаимно включиться, объединиться. Все уже готово. Во время изгнания было взаимное включение, и сейчас нужно только это все исправить.
Есть разница между Египтом и Пуримом, что в Египте народ обращается к египтянам, а там Творец обращается.
Мы и сейчас обращаемся к египтянам для того, чтобы получить келим.
В Пурим это было по-другому. В Пурим царь обращается к Аману и говорит...
А тут фараон в Египте.
Там через народ, чтобы народ обратился к египтянам, чтобы они просили килим. В Пурим это было напрямую к Аману. Царь обращается к Аману. Что происходит сегодня?
Это не важно, это то же самое. То есть в Египте не было что-то нового. В Египте вообще нет ничего нового. Есть методика, которая работает на протяжении всего процесса исправления. Это включиться в желание получать ради получения, видеть, насколько он ненавидит и мешает тебе, чтобы слиться с Творцом и превратить его в рычаг, который даст тебе окончательное слияние.
Большое спасибо.
Хайфа, бакаша. Хайфа, пожалуйста.
Вопрос из хайфской группы. Правильно ли сказать, что килим Исраэль — это Гальгальт Эйнайм, а египетские килим — это Ахаб де Алия, подъема?
Нет, потому что килим Египта — это не Ахаб на подъеме. Килим Египта — это их еще надо обработать, исправить, отсортировать их, прежде чем мы о них можем говорить, что это хаб на подъеме. Но это правильно, что желание получать вот эти самые, в которые мы включаемся во время падения, во время изгнания, во время неисправности, те самые желания получать, поверх них мы строим уже намерение ради отдачи. Наши килим — это не желание получать, это намерение ради отдачи, которое строится на желании получать. Поэтому в те самые килим мы никогда не получаем. Еще хайфа.
Да, еще вопрос. Сама статья очень глубокая и сложная.
Правильно.
Что Рабаш хочет перевести, передать ученикам на первом уровне, там, где мы находимся? Что мы можем взять это для работы между собой?
Мы читаем сейчас только первый раз такие статьи. Слава Богу, мы пришли к состоянию, когда мы относимся к ним более серьезно и по-деловому. Мы поймем, насколько Рабаш сделал то, что не сделал ни один из каббалистов до него. Он открыл нам всю духовную работу, то, как это подходит нашим душам, и объяснил там все детали всего того процесса, который человек должен пройти. И нам еще предстоит раскрыть, что происходит во всех его статьях. Ни один каббалист не сделал этого до него. Его величие в том, что он пишет это в таком виде, как таким самым близким нам, самым близким. И будем надеяться, что мы начнем и начнем открывать эти статьи. Это действительно, ну я помню, сколько это я читал рядом с ним, и не мог даже свой вопрос выразить. Вы же понимаете это тоже. Я не знаю даже, что спросить, как спрашивать. Я вижу, что ну непонятно, и как я не нахожусь в этой статье, он как бы мимо меня тут проходит, но я не могу вопрос поставить. Это знак того, что килим пока еще не раскрыты. Да, во всей их необходимости. И поэтому нам нужно стараться. Но вот это старание в объединении и в той мере, что мы будем объединяться, в этой мере мы почувствуем, что нам недостает, и мы, конечно же, сможем насладиться, использовать его статьи. Они все такие. Есть такие статьи, которые, ну хорошо, там, помогать друг другу, да, вот такие коротенькие статьи, который он писал, там на кусочке бумаги в парке. Нет, они очень глубокие, очень глубокие. Я помню, как он писал. Он так, как будто бы из рукава так раз и вытащил. Без... В нем это все жило. Действительно. Но устно он не очень-то мог вот это выразить так гладко, красиво. Но после того, как писал, когда повторял это уже, уже было понятно, да, вот это все уже стекло. Но статьи особые. Мы только потом это оценим. Еще не пришло время. Дай Бог, что мы раскроем миру Бальсулама. А Рабаш это еще впереди. Ну, хорошо, да.
Вопросы египтян – это кто творец голоса, которого должен слушаться, и что это за работа у вас? Как работать с ними?
Ну, кто такой творец, чтобы я его слушал вообще? Говорится о желании об отдаче, то, которое правит в мире. Готов ли я быть в мироздании, где правит желание отдавать? Готов ли я выйти из вот этого пузыря, в котором я нахожусь? Я даже не вижу, что я нахожусь в пузыре, но я нахожусь, и это все целиком ради получения, и действует на меня и в моем разуме, и в моем сердце. И я не вижу ничего за пределами ради получения. И поэтому, кто такой Творец, чтобы я его слушал? То есть, что это за та самая высшая сила, которая находится вне понимания моего постижения, ощущения, который целиком противоположен мне, и поэтому я его даже не вижу? А что это за работа вам? Как вы вообще можете идти на что-то, что против природы? Это не естественно, да. Быть не может, существовать такое не может, это невозможно реализовать. Как это идти против природы? Ну как, какой-то кусок железа сможет превратить себя и стать деревом? Или животное какое-то, само, чтобы захотело, и само, чтобы еще и сделало. Это невозможно. Поэтому что это за работа вам такая? Что можно тут делать? Да и зачем, и почему, и как? Эти вопросы конкретные.
Как работать с ними?
Но это то, что нам дано. Дана нам группа, учеба, возбуждать свет, возвращающий к источнику, и в этом продвигаться. Только с помощью этого. Как работать с ними? Это говорится уже после выхода из Египта. В Египте только проверяем, только стараемся как-то соорганизоваться, чтобы убежать, выйти, подняться. Но исправление уже в последующей работе, не в Египте, а за пределами Египта. В самом-то Египте мы находимся под властью ради получения, и вся наша работа только в том, как скопить вот эти, накопить эти силы для крика, то, что называется, застонали сыны Израиля. И тогда удостоится сил выхода. Но работа-то потом. Пока мы еще в Египте, тут ничего не поделаешь. Мы под властью фараона. Что, Даня?
Все-таки есть какая-то разница в том, что мы привыкли чувствовать, что мы ненавидим эго, как вы говорите, что даже лучше умереть, если я не могу выйти из него. А тут, кстати, есть ощущение, что он направляет как бы на другое отношение относиться к эго, пользоваться им, соединиться с ним, и тут что-то непонятное.
Он объясняет тут несколько состояний. И, конечно же, все строится на фоне нашего желания получать. И в противовес свету, который мы проверяем, мы видим различные состояния, которые проходят по желанию получать. Мы должны все время с ним считаться. Я не могу подняться и отключиться от него. Даже желание отдавать строится на желании получать. Поэтому, хотя и нам кажется сейчас, что это работа, которая в отрыве от желания получать, но это неправильно. Мы все время находимся с ним. Мы приобретаем килим. Что такое килим? У египтян мы берем. Кроме идеи, что это ради получения, где в этом вся работа в Египте, да, все время думать о мертвом теле. В этом же была их идеология. Тут наоборот. Тут наоборот. И также в соответствии с тем, как, ну, ты видишь, обычаи, да, по отношению к умершим, и как это у египтян, и как это у евреев. У евреев как можно быстрее его закопать, и все, и кончено. Пусть разлагается уже. Да. А у египтян сохранять как можно дольше, чтобы был как живой. И в этом разница между внутренней сутью подхода. Видел, как в Китае император,
Там
вот эти вот терракотовые статуи, не знаю, там 10 тысяч, сколько там, до солдат этих. Видел? Есть такие статуи. Ты видишь, что они сделали, да, из этого вопроса? Это иное выражение тех самых пирамид, тех мумий, которых консервировали. Это духовный подход к желанию получать, сохранять его, использовать его в таком виде, каким он является. А тут наоборот, желание получать только для того, чтобы похоронить и даже туда негашенную известь бросают, чтобы тело, мертвое тело разложилось как можно быстрее. Ничего нет в этом теле.
С одной стороны, я ненавижу эго, с другой стороны, как рад я грешникам, которые раскрываются, то есть я пользуюсь этим.
Нет, используешь только противоположным образом. Это означает, что он гниет полностью, да, кроме вот этих мощей, да, не разлагающихся частей. Продолжим.
Можно объяснить, что дает взаимовключение с Келим?
Он нам объясняет, я не помню только где, что означает, что мы используем египтян, что нам нужны их Келим, а не их подход. В их келим там нет цветов, а только маленькое свечение для того, чтобы они могли существовать специально. Зачем нужно было разбиение келим? Чтобы в этих келим ради получения было некое свечение, чтобы они как бы могли получать, чтобы могли существовать. Тут ведь тоже вопрос. Если было сокращение, и нельзя использовать ради получения, как это, что когда приходит к разбиению, и первое, есть разбиение, это раз, а второе, что после разбиения входят в келим ради получения искры. Что это за свечение, которое существует ради получения? Это вопреки первому сокращению, которое было в начале всего. Что это за свечение? Как это? Что проникает внутрь ради получения? Что ради получения может притянуть, потянуть человека в работу ради получения, соблазнять его различными наслаждениями. Это то, что соблазняет нас.
Вот.
И во всяких видах, которые против наслаждения, против духовного, есть у меня наслаждение. В различных видах. Но зачем это происходит? Для того, чтобы потянуть меня к этим всем формам противоположным наслаждениям. Нет, извините, нет, не так. А, отдача. Для того, чтобы потянуть меня к различным формам противоположным отдаче, давать мне там наслаждение, чтобы я смог тогда выявить всю эту форму, а затем я из этого выхожу. Это то, что называется воинство поглотило, а потом исторг.
Хочу спросить по поводу того, что мы все время говорим, взаимовключение в десятке. Это тоже связано, или мы должны взять эти желания, эти келим друг от друга? Вы можете объяснить, что это за работа, которую мы делаем в десятке?
В десятке каждый хочет создать десятку, потому что он активная часть ее, и он подталкивает всех к объединению, то, что мы учим, да, в разных видах, когда включается в них больше них, меньше них и так далее. И с помощью вот отношения каждого к десятке мы строим десятку, которая, собственно, является структурой, где именно потому, что каждый и вот равным образом так относится к десятке, то она строится как нечто, что не находится ни в ком, но принадлежит всем, но также не принадлежит никому, всем, как бы находится в воздухе.
Что это за взаимовключение? Что я беру? В смысле желания, килим, что я беру от товарищей в десятке?
Ты не берешь ничего. Ты берешь от них их желание к духовному для того, чтобы выполнять их и наполнять их. Это получается у тебя как башня, которая в воздухе. И вот это все строят.
Так взаимовключение с килими египтян — это работа, которая делает с собой, внутренняя работа. А взаимовключение с желаниями товарищей — это что-то, что я делаю, это как бы намерение ради отдачи. Это в этом разница между взаимовключениями.
Когда ты начинаешь работать ради отдачи с товарищами, ты обнаруживаешь, насколько ты находишься в Египте.
Окей, что я не могу выйти из своих намерений получать ради себя.
Да.
Да,
использовать.
Я только хочу понять, в чем разница между взаимовключением, которое должен делать со своими товарищами в десятке, то, что мы говорили сейчас в статье, что есть взаимовключение с килим египтян. С кем я взаимовключаюсь в Египте?
Правильное включение в том, что ты поднимаешься и не чувствуешь себя, но чувствуешь только товарищей. А включение в Египте, что ты каждый раз обнаруживаешь, что ты так вот относишься к товарищам, что ты хочешь почувствовать их, как ты их формируешь по желанию ради отдачи, а обнаруживаешь внутри, что это все еще пока ради получения. Это все, но это слова. Придет ощущение, будет по-другому. Дальше.
Куда мы идем дальше?
Я не знаю.
Из возможностей, или Зоар для всех, или Шаракованут.
Какая статья?
Ахисарони тоже можно.
Где это?
На странице 100, это не было в материале.
Мы это в программе, в плане, или мы не читали еще? Нам надо каждый раз что-то новое, что мы все это прошли.